Глава 4. А тем временем Двейн все больше терял рассудок. Однажды ночью он увидел 11 лун над кровлей нового здания Центра искусств имени Милдред Берри. На следующее утро он увидел, как огромный селезень регулирует уличное движение на перекрестке Арсенал-авеню и Олд Камтри-роуд. Он никому не рассказал, что он увидел. Он все держал в тайне. А от того, что он все скрывал, скверные вещества в его мозгу все накоплялись и набирали сил. Им уже было мало, что он видел и чувствовал что-то несуразное. Им хотелось, чтобы он и делал что-нибудь несуразное, и еще при этом подымал шум. Им надо было, чтобы Двейн Гувер гордился своей болезнью. Потом люди говорили, что они не могут себе простить, как это они не замечали в поведении Двейна опасных симптомов, не обращали внимания на то, что он явно взывал к ним о помощи. После того, как Двейн окончательно спятил, местная газета поместила глубоко сочувственную статью о том, что все должны следить друг за другом, не проявляются ли опасные симптомы. Вот как называлась эта статейка. «Зов на помощь». Но никаких особенных странностей до встречи с Килгором Траутом Двейн еще не проявлял. Вел он себя в Мидленд-Сити, как было принято в его вполне консервативной среде, говорил то, что надо, и верил во все, что полагается. Самый близкий ему человек, его секретарша и любовница Франсина Певка, сказала, что за месяц до того, как он у них на глазах превратился в маньяка, он становился все веселее и веселее. «Мне все время казалось, — говорила она репортеру, сидевшему у ее больничной кровати, — что он, наконец, перестал вспоминать о самоубийстве своей жены». Франсина работала на главном предприятии Двейна — парк Пантиаков у 11-го поворота. Парк был расположен у самого шоссе рядом с гостиницей «Отдых туриста». Франсине показалось, что Двейн становился все веселее и веселее, потому что он вдруг стал напевать песенки, которые были популярны в дни его молодости. Например, «Старый фонарщик» и «Типпи-типпи-тин», и «Голубая луна», и «Целуй меня», и так далее. Раньше Двейн никогда не пел, а теперь стал громко распевать, сидя за своим столом или демонстрируя на ходу новую марку покупателю, или же наблюдая, как механик обслуживает автомобиль. Однажды, входя в холл новой гостиницы «Отдых туриста», он громко запел, улыбаясь и приветствуя широкими жестами посетителей, словно его наняли петь для их удовольствия. Но никто не подумал, что это признак помешательства, тем более что ему принадлежала часть гостиницы. Черный шофер и белый официант обсуждали пение Двейна. «Слышь, как заливается», — сказал шофер. «Будь у меня столько добра, я бы тоже запел», — ответил официант. Единственный человек, сказавший вслух, что Двейн сходит с ума, был разъездной агент Двейна в фирме «Пантиак», некто Гарри Лесабр. За целую неделю до того, как Двейн окончательно свихнулся, Гарри сказал Франсине Певка: «Что-то на Двейна нашло. Он был таким обаятельным, а теперь я и следа этого обаяния в нем не нахожу». Гарри знал Двейна лучше, чем все остальные. Он поступил к нему 20 лет назад, когда контора еще стояла на самой границе негритянского квартала. Негром назывался человек, у которого была черная кожа. «Я его знаю, как солдат на войне знает своего боевого товарища», — говорил Гарри. «Мы с ним каждый день жизнью рисковали, когда контора находилась на Джефферсон-стрит. На нас совершали налеты не меньше 14 раз в году. И я вам говорю, таким, как нынче, я Двейна никогда в жизни не видал». Насчет налетов он сказал правду. Оттого Двейн и купил предприятие так дешево. Только у белых людей было достаточно денег на покупку новых автомобилей, да еще у нескольких черных гангстеров, которые непременно хотели покупать кадиллаки. Но белые люди уже стали бояться ходить в район Джефферсон-стрит. Вот как Двейн Гувер раздобыл деньги на покупку конторы по продаже автомобилей. Он взял заем ссуду в Национальном банке Мидланд-Сити. В обеспечении займа он отдал акции одного акционерного общества, которое тогда называлось «Оружейная компания Мидланд-Сити». Позже эта же компания стала называться «Беритрон Лимитед». А сначала, когда Двейн скупал акции во время Великой депрессии, это акционерное общество называлось «Американская компания Робомажек». Названия акционерного общества с годами менялись, потому что оно часто меняло свои функции. Но правление общества сохраняло свой старый девиз «В память прежних лет». А девиз звучал так: «Прощай, черный понедельник». «Слушайте, Гарри Лесабр», — сказал Франсине, — «когда побываешь с человеком в бою, замечаешь в своем товарище самую что ни на есть чуточную перемену. А Двейн здорово изменился. Вы спросите Вернона Гара». Вернон Гар был механик, белый, единственный, кроме Гарри, из служащих Двейна, кто работал у него до переезда парка и конторы к автостраде. В это время у Вернона были свои неприятности. Его жена Мэри заболела шизофренией, так что Вернону было не до того, изменился Двейн или нет. Жена Вернона вообразила, что ее муж пытается превратить ее мозг в плутоний. Гарри Лесабр имел право разговаривать про бои. Он сам побывал в бою на войне. Двейн в боях не бывал. Однако во время Второй мировой войны он был вольнонаемным в военно-воздушных силах американской армии. Один раз ему даже велели написать лозунг на пятитонной бомбе, которую собирались сбросить на город Гамбург в Германии. Вот что он написал: «Прощай, черный понедельник». «Гарри, — сказала Франсина, — у каждого бывают свои черные дни. А у Двейна, по сравнению с другими, их куда меньше. Так что если у него портится настроение, как сегодня, люди и удивляются, и обижаются на него, и напрасно. Он такой же человек, как и мы все». «Но почему же он придирается именно ко мне?» — допытывался Гарри. И он был прав. В этот день Двейн выбрал именно его, и непонятно почему. Непрестанно обижал его и оскорблял. Конечно, потом Двейн нападал на всяких людей, а один раз пристал к троим совершенно чужим, приезжим из города Ири, штат Пенсильвания, а они даже никогда в Мидланд-Сити не бывали. Но теперь он выбрал Гарри своей единственной жертвой. «Почему меня?» — спрашивал Гарри. Этот вопрос часто слышали в Мидланд-Сити. Люди задавали его, когда их грузили в карету скорой помощи после всяких несчастных случаев, или когда их задерживали за хулиганство, или грабили, или били по морде и так далее. «Почему меня?» — спрашивали они. «Должно быть, потому что он видит вас настоящего мужчину, настоящего друга, и понимает, что вы стерпите его выходки, когда у него плохое настроение». «А вам было бы приятно, если бы он насмехался над вашим костюмом?» — спросил Гарри. Вот, оказывается, чем Двейн обидел Гарри. Насмехался над его костюмом. «А я бы помнила, что во всем городе служить у него лучше всего», — сказала Франсина. И это была правда. Двейн платил своим служащим больше всех. Они получали долю прибыли и еще премиальные в конце года к Рождеству. Он первый завел для своего персонала страховые полисы «Синий крест» и «Синий щит» на случай заболевания. Он установил пенсионную шкалу, лучшую во всем городе, кроме общества «Баритрон». Двери его кабинета были всегда открыты для любого служащего, если у того были неприятности и надо было посоветоваться. Все равно, касались ли эти неприятности служебных дел, продажи автомобилей или же нет. Например, в тот день, когда он обидел Гарри своими насмешками над его одеждой, Двейн просидел часа два с Верноном Гаром, обсуждая какие-то галлюцинации у жены Вернона. «Ей мерещится то, чего нет», — сказал Вернон. «Отдохнуть бы ей, Верн», — сказал Двейн. «Может, и я схожу с ума», — сказал Вернон. «Приду домой и битых два часа разговариваю со своим псом, мать его». «Двое нас таких», — сказал Двейн. «Вот какая сцена произошла между Гарри и Двейном. Вот из-за чего Гарри так расстроился. Гарри зашел в кабинет Двейна сразу после Вернона Гара. Никаких неприятностей он не ожидал, ибо у него с Двейном никогда серьезных неприятностей не бывало. «Ну, как мой старый боевой товарищ?» — спросил Гарри. «Ничего, все как полагается», — сказал Двейн. «А у вас ничего не случилось?»
«Нет», — сказал Гарри.
«Жена верно вообразила, что он превращает ее мозг в плутоний», — сказал Двейн.
«А что такое плутоний?» — спросил Гарри.
Так они поболтали, а потом Гарри решил выяснить для себя некоторые вопросы, просто ради хорошего разговора. Он сказал, что иногда грустит от того, что у него нет детей. «Хотя, отчасти я и рад», — сказал он. «Но зачем же мне принимать участие в перенаселении Земли?» На это Двейн ничего не ответил. «Может, надо было нам хоть усыновить кого?» — сказал Гарри. «Да теперь уже и поздно. Нам со старухой и так не скучно. Упражняемся друг с дружкой. Будь здоров. Зачем нам ребенок?» Вот когда он упомянул об усыновлении, Двейн взбесился. Его самого усыновили. Взяла его супружеская пара, переехавшая в Мидленд-Сити из Южной Виргинии, чтобы заработать побольше денег на заводе во время Первой мировой войны. Родная мать Двейна была незамужней учительницей. Она писала сентиментальные стишки и уверяла, что ведет род от Ричарда Львиное Сердце, который был королем. Родной отец Двейна был приезжий наборщик, соблазнивший его мать тем, что отпечатал ее стишки типографским способом. Он не тиснул их в газету и вообще никуда не отдал. Ей было достаточно того, что он их отпечатал в одном экземпляре. Она была неполноценной детородной машиной и автоматически самоуничтожилась, рожая Двейна. Наборщик исчез. Он был самоисчезающей машиной. Может быть, слово «усыновить» вызвало какую-то злополучную химическую реакцию в мозгу Двейна. Во всяком случае, он совершенно неожиданно зарычал на Гарри. «Послушайте, Гарри, взяли бы у Верна Гара ветошь, облили бы сунока синюю и сожгли бы весь свой хреновый гардеробчик, а то мне мерещится, будто я сижу у братьев Уотсон». Братья Уотсон называлось похоронное бюро для белых людей среднего достатка. Сунока синь была марка бензина. Сначала Гарри обалдел, потом ему стало обидно. Ни разу за все годы, что они работали вместе, Двейн ни словом не обмолвился о его одежде. По мнению Гарри, одевался он строго и аккуратно. Рубашки он носил белые, галстуки — синие и черные, костюмы серые или темно-синие, ботинки и носки черные. «Знаете что, Гарри?» — сказал Двейн, и лицо у него стало зловредное. «Подходит гавайская неделя, и я не шучу. Сожгите свои тряпки и купите себе все новое, или же поступайте на службу к братьям Уотсон». Гарри так и стоял, разинув рот. А что ему еще было делать? Гавайская неделя, про которую упомянул Двейн Гувер, была рекламным предприятием. Всю контору убирали и украшали так, чтобы помещение как можно больше походило на Гавайские острова. Люди, купившие новые или подержанные машины, или заплатившие за ремонт свыше $500, тем самым получали право участвовать в лотерее. Трое таких счастливчиков выигрывали по бесплатной поездке на два лица. Сначала в Лас-Вегас и Сан-Франциско, потом на Гавайские острова. «Я уж не говорю, что ваша фамилия звучит как модель Бьюика, хотя продаете вы Понтиаки», — продолжал Двейн. Он намекал на то, что один из заводов General Motors, выпускавший Бьюики, какую-то модель своих машин назвал «Ле Сабр». «Тут вы не виноваты». Двейн уже тихо похлопывал ладонью по столу, и это было хуже, чем если бы он стучал по столу кулаком. «Но есть до черта всякого такого, что вы можете переменить, Гарри. У вас будет несколько свободных дней.
Надеюсь увидеть вас совершенно другим после уикенда, когда я вернусь на работу во вторник.
Уикенд был на этот раз особенно длинным, потому что понедельник был национальным праздником, днем ветеранов. Праздник проводили в честь лиц, которые когда-то, служа своей стране, носили военную форму.
«Когда мы только начали продавать понтиаки, Гарри», — сказал Двейн, «эта машина была удобным видом транспорта для учительниц, бабушек, незамужних тетушек».
Так оно и было.
«Но, может быть, вы, Гарри, не заметили, что теперь понтиак стал блистательным спутником золотой молодежи, людей, которые любят в жизни приключения, азарт? А вы одеваетесь, как будто у нас похоронное бюро. Взгляните на себя в зеркало, Гарри, и спросите себя, кому придет в голову связать марку «Понтиак» с такой фигурой?»
Но Гарри был слишком потрясен, чтобы напомнить Двейну, что, как бы он ни выглядел, его все равно считали лучшим агентом по продаже понтиаков, не только в своем штате, но на всем Среднем Западе. А в районе Мидланд-Сити понтиак раскупался лучше других машин, хотя цена машины считалась не очень низкой. Цена на нее считалась средней. Двейн Гувер объяснил Гарри Лесабру, что гавайский фестиваль начнется сразу после длинного уикенда и что для Гарри открывается радужная перспектива — растормозиться, развлечься, да и других людей подбодрить, подразвлечь.
«Гарри, — сказал Двейн, — у меня есть для вас новость. Современная наука изобрела для нас целую гамму роскошных красок с изумительными странными названиями. Красный, зеленый, розовый, оранжевый. Чувствуете, Гарри? Больше мы не ограничены только черным, белым да серым. Чудесная новость, Гарри, верно? А судебная палата только что объявила, что улыбаться в часы работы вовсе не преступление, Гарри. Да и наш губернатор лично мне обещал, что он никого не засадит в исправительную колонию для взрослых в сектор сексуальных преступников за какой-нибудь анекдотик. Эта новость не причинила бы Гарри Лесабру особого ущерба, если бы он не был тайным травести. По выходным дням он любил наряжаться в женское платье и, к тому же, самое пестрое. Гарри с женой опускали шторы, и Гарри превращался в райскую птицу. Этой тайны никто, кроме жены Гарри, не знал. Но когда Двейн стал дразнить его тем, как он одевался на службе, да еще упомянул про сектор сексуальных преступников в исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне, Гарри сразу заподозрил, что его тайна всплыла наружу. А тайна эта вовсе была не такой уж смешной и безобидной. Гарри мог быть арестован за свои развлечения по выходным дням. На него могли наложить штраф до $3000 и посадить на строгий режим в секторе сексуальных преступников исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне. Из-за этого бедный Гарри провел в жутком настроении и День ветеранов, и всю неделю после него. Но Двейну было еще хуже. Вот что случилось в последнюю ночь этого уикенда с Двейном. Вредные вещества в его мозгу вытурили его из постели. Они заставили его одеться в такой спешке, словно случилось что-то срочно требовавшее его вмешательства. Было это на рассвете. День ветеранов окончился в полночь с последним ударом часов. Скверные вещества в организме Двейна заставили его выхватить из-под подушки револьвер 38-го калибра и сунуть его себе в рот. Револьвером назывался инструмент, единственным назначением которого было делать дырки в человеческих существах. В той части планеты, где жил Двейн, любой человек, захотевший иметь такую штучку, мог купить ее в местной скобяной лавке.
У всех полицейских были револьверы, и у всех преступников тоже. И у людей, живших рядом с ними. Преступники направляли револьвер на человека и говорили: «Отдай мне все деньги», и те, как правило, отдавали. А полицейские направляли револьверы на преступников и говорили: «Стой» или что-нибудь еще, смотря по обстоятельствам. И преступники, как правило, подчинялись, а иногда не подчинялись. Иногда жена так злилась на мужа, что вдруг пробивала в нем дырку, а иногда муж так злился на жену, что пробивал дырку в ней, и так далее.
В ту же неделю, когда Дуэйн Гувер стал буйно помешанным, 14-летний мальчик из Мидленд-Сити прострелил дырки в своих родителях, потому что не хотел показывать им плохие отметки, которые ему поставили в школе. Его адвокат собирался защищать его, доказывая, что мальчик заболел временным помешательством, а это означало, что в ту минуту, когда он стрелял, он был не способен отличить хорошее от дурного. Иной раз люди пробивали дырки в каких-нибудь знаменитостях, чтобы и самим стать хоть немножко знаменитыми. А иногда люди садились в самолет, который отправлялся в определенный рейс, и грозились пробить дырки в первом и втором пилотах, если те откажутся направить самолет в совершенно другую сторону. Дуэйн немножко подержал дуло револьвера во рту, он ощутил вкус смазки, револьвер был заряжен, курок взведен. Аккуратные штучки, содержащие уголь, селитру и серу, находились в нескольких дюймах от мозга Дуэйна. Ему достаточно было только нажать курок, и порох превратился бы в газ, а газ вытолкнул бы кусочек свинца и загнал его в мозг Дуэйна. Но Дуэйн вдруг решил, что лучше разгромить одну из своих ванных комнат, выложенных плиткой. Он всадил куски свинца и в унитаз, и в умывальник, и в загородку вокруг ванны. На матовом стекле загородки был нанесен рисунок птица-фламинго. Дуэйн застрелил фламинго. Потом, вспоминая этого фламинго, он злобно ругался. Вот как он ругался. «У-у-у, дурацкая птица, мать ее!» Выстрелов никто не слыхал. Все дома по соседству были отлично изолированы, так, чтобы звуки туда не входили и оттуда не выходили. Например, звуку, который захотел бы выйти или войти в дом-мечту Дуэйна Гувера, надо было бы проникнуть через 1.5 дюйма пластика, потом через звукоизоляционный полистириновый барьер, через лист алюминия, 3-дюймовый воздушный слой, пласт стекловаты в 3 дюйма толщиной, еще один лист алюминия, дюймовую доску из прессованных опилок, пропитанных смолой, дюйм деревянной обшивки, слой просмоленного картона и, наконец, пустотелую алюминиевую облицовку. Пустота внутри алюминиевой облицовки была заполнена изоляционным чудо-материалом, который употребляется для ракет, летящих на Луну. Дуэйн включил все прожектора на своем участке и стал играть сам с собой в баскетбол на черной асфальтированной площадке перед гаражом на 5 машин. Пес Дуэйна, Спарки, спрятался в подвал, когда Дуэйн стал стрелять в своей ванной комнате. Но тут он вылез. Спарки смотрел, как Дуэйн играет в баскетбол. «Одним из тобой, Спарки», — сказал Дуэйн, — «и еще всякое». Дуэйн на самом деле очень любил этого пса. Никто не видел, как он играет в баскетбол. Он был закрыт от соседей деревьями, кустами и высокой загородкой из кедровых досок. Он убрал мяч и сел в черный плимут модели «Фьюри», который он накануне взял на комиссию. Плимут делали на заводах Крайслера, а Дуэйн был представителем компании General Motors. Он решил 2 дня поездить на плимуте, чтобы знать, что с собой представляют его соперники. Когда он выезжал по своей подъездной дороге, он решил, что надо как-то объяснить соседям, почему он ездит на машине плимут. И он закричал из окна: «Надо же знать соперников!» и нажал гудок. Дуэйн промчался по Old Country Road и вылетел на автостраду, где кроме него не было ни души. Он смаху повернул на 10-м повороте, врезался в штангу и завертелся на месте. Потом задним ходом выехал на Юнион-авеню, перескочил кювет и остановился на незастроенном участке. Участок принадлежал Дуэйну. Никто ничего не слыхал, на этом участке никто не жил. Предполагалось, что примерно каждый час участок будет объезжать полисмен. Но полисмен кемарил в проулке за товарным складом «Вестерн Электрик», милях в 2 от участка Дуэйна. Кемарить на жаргоне полицейских значило спать на посту. Дуэйн немножко побыл на незастроенном участке, он включил радио, Все станции в Мидланд-Сити ночью спали, но Двейн нашел какую-то музыкальную передачу из Западной Виргинии. По радио ему предложили купить около 10 сортов цветущих кустарников и 5 фруктовых деревьев за $6 наложенным платежом. «Неплохо, по-моему», — сказал Двейн. Он и вправду так считал. Все передачи, которые передавали и принимали в стране Двейна, даже телепатические, так или иначе были связаны с куплей-продажей какой-нибудь чертовни. Для Двейна они были слаще колыбельной песни.